В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 мая. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Первомайские столкновения в Тбилиси. Обращение Леонида Кибилова. Активные дебаты в грузинском парламенте. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Сирии сотни жителей прибрежных районов покидают дома после сообщения о массовых убийствах в селении Эйбейда и городе Банияс. Израиль подтвердил, что нанес авиаудар по сирийским кораблям, на борту которых находились ракеты для группировки Хезболлах. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал талибов бороться против врагов Афганистана. В Сирии сотни жителей прибрежных районов покидают дома после сообщения о массовых убийствах в селении Аль-Бейда и городе Банияс на северо-западе страны. По данным сирийского правозащитного центра, базирующегося в Великобритании, жертвами резни в Аль-Бейде стали 72 человека, в Банияссе – 77. Как сообщает BBC, сотни семей из Банияса двигаются в южном направлении к городу Тартус, однако правительственные войска, по всей видимости, преграждают им путь. Государственные СМИ возложили ответственность за инцидент на повстанцев, которых официальный Дамаск называет террористами. Со своей стороны, вооруженная оппозиция говорит о том, что именно правительственные войска устроили бойню. В минувший четверг президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон готов рассматривать любые возможности для прекращения конфликта в Сирии. По словам главы Пентагона Чака Хейгела, США пересматривает свою позицию относительно снабжения оружием повстанцев. По данным ООН, за два года конфликта в Сирии погибло более 70 тысяч человек. Более миллиона человек бежали из страны, тогда как еще миллионы были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством внутри Сирии. Израиль подтвердил в субботу, что он накануне нанес авиаудар по сирийским кораблям, на борту которых находились ракеты для проиранской группировки «Хезболлах», базирующейся на юге Ливана. Об этом агентству Рейтер сообщил пожелавший остаться неназванным израильский представитель. От официальных комментариев израильская сторона воздерживается. Командир сирийских повстанцев, ведущих вооруженную борьбу с режимом президента Башара Асада, также заявил о нанесении Израилем удара по сирийскому морскому конвою с ракетами для Хезболлах. Ранее неназванные американские официальные лица сообщили СМИ о израильском ударе по сирийскому объекту, имеющему отношение к химическому оружию. Израиль неоднократно выражал готовность предотвратить передачу Дамаском каких-либо вооружений Хезболлах, поддерживающему режим Асада.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай призвал талибов бороться против врагов Афганистана. По словам президента, недруги продолжают плести заговоры против Афганистана. Карзай выступил в субботу на пресс-конференции в Кабуле. Он призвал помнить о гибели несколько дней назад пограничника Мухаммеда Касима, убитого во время шестичасового боя на линии Дюрана, разделяющей Афганистан и Пакистан. Как сообщили ранее афганские власти, на границе был уничтожен блокпост, установленный пакистанской стороной. В Кабуле считают, что пост был построен на афганской территории. Так называемая линия Дюрана, на которой произошло столкновение, является неразмеченной границей между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад считает ее международной границей, в то время как Кабул отказывается это сделать. В Пакистане в субботу совершены новые покушения на кандидатов в депутаты парламента в преддверии всеобщих выборов 11 мая. На северо-востоке страны при взрыве мины были ранены кандидат от радикальной партии Джамаат-э-Ислами Радж Мухаммад и его водитель. На северо-западе произошел мощный взрыв в городе Пешавар около избирательного штаба кандидата националистической партии Техрик-э-Инсаф Имрана Хана, ранее известного игрока в крикет. Никто не пострадал. Компания по выборам в национальный парламент Пакистана и региональные законодательные органы сопровождаются нападениями и угрозами в адрес светских политиков со стороны исламских экстремистов. С 11 апреля жертвами актов насилия стали 63 человека. Если выборы пройдут успешно, это станет первой демократической передачей власти в Пакистане. Премьер-министр Португалии Педро Пасос Коэльо объявил о сокращении 30 тысяч госслужащих, о увеличении рабочей недели в госсекторе с 35 до 40 часов и повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. К 2015 году Лиссабон обязался сэкономить около 5 миллиардов евро в обмен на финансовую помощь Евросоюза и МВФ в размере 78 миллиардов евро. Португалия продолжает переживать экономический спад. Уровень безработицы превышает 17%. На севере Киргизии на месте катастрофы американского военного самолета-заправщика поиски останков третьего пилота возобновятся утром воскресенья. Как сообщил агентству «Интерфакс», представители республиканского МЧС поисковой группы работали всю субботу. Фрагменты самолета находятся в радиусе нескольких километров. Ранее сообщалось, что в пятницу были найдены останки двух пилотов и один из двух черных ящиков. В субботу информация о обнаружении черного ящика не подтвердилась. Самолет-топливозаправщик ВВС США, приписанный к авиабазе Манас, где расположен американский центр транзитных перевозок, разбился после взлета 3 мая в высокогорном ущелье в Панфиловском районе Чуйской области Киргизии. На борту находились три члена экипажа и, по разным данным, от 60 до 90 тонн горючего. На севере Бельгии около 300 человек были эвакуированы в результате схода с рельсов нескольких железнодорожных вагонов с химикатами. При аварии возник поджар, произошло несколько взрывов, никто не пострадал. Состав направлялся в морской порт города Гент. Движение поездов на аварийном участке нарушено.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Столкновение студентов с полицией на первомайской демонстрации в Грузии остается одной из главных тем, обсуждаемых в обществе. Представители правоохранительных органов отрицают непропорциональное применение силы во время акции. Но неправительственные организации адресовали им множество вопросов, ответов на которые пока нет. Рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Грузинские правоохранители не считают, что они использовали непропорциональную силу против участников акции 1 мая. Напомню, студенческая акция, приуроченная ко Дню солидарности трудящихся, переросла в стычку с полицией. В результате было задержано несколько десятков человек, в том числе и представители СМИ, министру внутренних дел Ираклио Гарибашвили. Пришлось оправдываться со своих подчиненных. Он сожалеет, что под раздачу попали и журналисты. Однако, по его словам, полицейские были не в состоянии отличить представителя СМИ от демонстранта, так как микрофон в руки может взять каждый.
Мы все должны помнить, что кто бы это ни был, студенческая манифестация, шествие, все должны уважать закон. Полиция поступила так, как должна была поступить. Они охраняли общественный порядок.
Поддержали министра внутренних дел и его соратники по коалиции, депутат грузинской мечты Тинатин Хидашели. Она заявила, что гордится прогрессом грузинской полиции, который произошел после выборов в октябре прошлого года, и заверила представителей СМИ, что все вчера было в рамках закона. Основные претензии к участникам демонстрации и ее организаторам состояли в том, что они нарушили общественный порядок, не соблюдали закон о правилах проведения манифестаций и нападали на правоохранителей и прохожих. Один из участников вчерашней акции, член лаборатории 1918, Ника Кабуладзе, отрицает, что митингующие предприняли какие-либо агрессивные действия, не спровоцированные силами правопорядка, но признают, что, возможно, в ходе акции и было нарушено существующее законодательство.
Сейчас у нас такие законы по проведению манифестаций, что на самом деле провести манифестацию – это нереально. По таким законам Можно сказать, что все манифестации Грузии нарушали этот закон.
Законодательство, регулирующее акции протеста в Грузии, было ужесточено прошлыми властями после проведения оппозиционных демонстраций в 2011 году. Национальное движение жестко ограничило возможности участников уличных акций, определив дистанцию, которая должна отделять их от правительственных зданий, сведено также к минимуму право на перекрытие дорог. Именно основываясь на этом законе, депутат-республиканец Кобода Виташвили подверг критике министра внутренних дел Гарибашвили за вчерашние действия полиции. По словам депутата, она применяла двойные стандарты.
Вчера прошли две акции. Одну организовало национальное движение у парламента, вторую – лаборатория 1918 на Руставели. В обоих случаях закон был нарушен. В Тбилиси перекрыли улицу без разрешения, а в Кутаиси участники акции нарушили 20-метровую дистанцию и подошли к парламенту. Почему министр Гарибашвили трактует законы в пользу национального движения?
Кобода Виташвили выразил надежду на то, что министр ответит на поставленный им вопросы. Сторонники левых движений, в свою очередь, ждут предъявления обвинений. У многих из них взяли подписку о невыезде до окончания расследования дела и предъявления обвинения. Суд обещали назначить на сегодня, однако, судя по всему, власти не торопятся. По словам самих задержанных, с ними никто не связывался и не предъявлял каких-либо претензий. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Леонид Кибилов в первую годовщину своего пребывания на посту президента самопроглашенной республики Южная Осетия выступил с посланием к народу и парламенту республики от восстановления к развитию. В ходе выступления Леонид Кибилов заявил о своем намерении воссоздать вооруженные силы в ответ на милитаризацию Грузии. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В обращении президента Леонида Кибилова прозвучала новость. Южная Осетия намерена восстановить численность своих вооруженных сил. Президент назвал грубейшей ошибкой резкое сокращение вооруженных сил республики после войны 2008 года и заявил, что эту ошибку необходимо исправить. Напомним, после августовских событий юго-осетинское руководство уступило настойчивым требованиям Москвы сократить вооруженные силы республики с 2800 человек до двух рот, подразделения специального назначения и почетного караула. Свои настойчивые рекомендации в ту пору министр обороны России Анатолий Сердюков мотивировал необходимостью оптимизировать военные расходы. Мол, зачем тратиться на содержание юго-осетинской армии, если в республике размещены 4-я военная база и подразделение погрануправления ФСБ России. За это время был проведен первый этап сокращения юго-осетинской армии до 1200 военнослужащих. Второго, судя по обещанию Леонида Кибилова, уже не будет. «Мы добились этого», — заявил Леонид Кибилов. То есть, надо полагать, уже достигнуты соответствующие договоры. Договоренности с российскими партнерами. Президент также заверил, что работа по техническому оснащению, повышению квалификации и социальной защищенности юго-осетинских военнослужащих будет продолжена. В своем выступлении Леонид Кибилов заявил о необходимости создания второго юго-осетинского военного щита к уже имеющемуся российскому. Цитирую, «Независимо от фактической смены власти в Грузии, она по-прежнему не отказывается от территориальных претензий к Южной Осетии. По имеющимся сведениям, нынешняя грузинская армия значительно превосходит по всем параметрам ту, которая была у наших оппонентов в августе 2008 года. Недавние совместные грузино-американские военные учения на базе в Азиане также свидетельствуют о продолжающейся милитаризации соседнего государства. А это значит, что нам следует держать порох сухим». Конец цитаты. По мнению главного редактора интернет-издания «Вестник Кавказа» Алексея Власова, никакие наращивания вооруженных сил в масштабах маленькой Грузии не могут объяснить согласие Москвы на реставрацию вооруженных сил Южной Осетии. Другое дело, если Москва пошла навстречу пожеланиям южных осетин, которые болезненно относятся к сокращению своей армии, которая на протяжении 20 лет была единственным гарантом их безопасности. Есть у этой проблемы и социальный аспект. Дальнейшее сокращение армии означает еще 1000 безработных мужчин и еще 1000 семей, которым придется потуже затянуть пояса, говорит Алексей Власов.
Я думаю, что здесь действительно Кибилову удалось убедить Москву в том, что одним из атрибутов состоявшегося государства является соответствующее хотя бы внешне требованиям современных задач армия. И, конечно, я понимаю, что это было достаточно непросто, но, видимо, здесь скорее все-таки это решение политическое, нежели какие-то внутренние подводные там течения, которые возникли вдруг в этом отношении между Южной Осетией и Россией или там Южной Осетией соседями по региону. Мне кажется, что в данном случае все дополнительные, так сказать, рассуждения экспертов будут немножко притянуты за уши.
Военный аналитик Андрей Солдатов из Ростова-на-Дону объясняет успех югостинских властей в переговорах с Москвой, приближающейся Олимпиадой в Сочи.
Грузия, по-моему, тоже не стремится никаким авантюрам, судя по тому, что они начали расследование с войны 2008 года. Мне кажется, скорее это связано с приближающейся Олимпиадой. Такое впечатление, что, судя по и по деятельности Кадырова, и потому что происходит в Южной Осетии, что местные лидеры прекрасно поняли, что Москва пойдет по большому счету на очень многие вещи, лишь бы сохранить стабильность в регионе до и во время Олимпиады. И, в общем, и здесь ставки будут достаточно высокими. И можно будет делать практически все, что угодно, и Москва пойдет на это, пытаясь успокоить лидеров и законсервировать ситуацию.
На языке российской бюрократии это означает «закрыть направление». То ли еще в Абхазии будет, пошутил в беседе со мной по поводу предолимпийских просьб кавказских лидеров политолог Сергей Маркедонов, видимо, памятуя о том, что она ближе всех расположена к Сочи. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Как заявил Леонид Тибилов в своем послании к народу и парламенту самопроглашенной республики, в ближайшем будущем стратегическим приоритетом в области экономического развития Южной Осетии станет создание производств на местной сырьевой базе с привлечением местных трудовых ресурсов. Рассказывает Жанна Тарханова.
Именно на решение этих задач должна быть ориентирована оказываемая Россией помощь, отметил Тибилов, подчеркнув, что российская финансовая помощь не может продолжаться вечно. Цитата. «Осетина ведь никогда не украшала иждивенчество. Мы почему-то отодвинули на второй план развитие собственной производственной базы. Понятно, что к восстановлению более-менее крупных предприятий мы пока не готовы, но для восстановления и создания мелких предприятий больших капиталовложений не требовалось». Конец цитаты. Заявление о необходимости использовать внутриэкономические резервы актуально, но в сложившихся условиях трудно выполнимо, заметила кандидат экономических наук, сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук Маргарита Кулова. Цитата. «Теоретически это возможно. Вопрос в том, какие будут механизмы для этого использованы. Предыдущие руководители тоже ставили такие задачи, хотя бы артикулировали такие цели. Нужен системный подход. Что мешает реализовать? Нет трудовых квалифицированных кадров и отсутствуют деньги на развитие экономики». Конец цитаты. Руководитель Осетино-Китайского торгово-экономического центра, экономист Владимир Санакоев, пафос президента считает ни на чем не основанным. Цитата. «Основная причина стагнации – отсутствие профессиональных кадров. Нет готовности населения к работе, нет законодательной базы, имевшиеся производства зачахли. За год, кроме популистских заявлений, ни одного слова не было сказано, как восстановить промышленность в Южной Осетии». Заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета Северо-Осетинского госуниверситета Нодар Каберты сомневается, что в обозримой перспективе Южная Осетия сумеет наладить самообеспечение хотя бы в мизерных объемах. Цитата. «Природные ресурсы можно использовать. Это и аграрный сектор, и рекреационная система, овцеводство и скотоводство. Но в ближайшие годы Южная Осетия самостоятельно не сможет себя обеспечивать промышленными и продовольственными товарами. Это не более чем фантазия». Конец цитаты. «О каком развитии малого бизнеса может идти речь?» – удивленно спросил меня знакомый бизнесмен. «О создании делового климата из-за произвола властей говорить не приходится. Например, история о преследовании ленингорского предпринимателя Джабы Беридзе стала притчей во языцах. Владелец деревообрабатывающего цеха, рассчитанного на 100 рабочих мест, из-за угрозы жизни и здоровья вынужден был бежать из Южной Осетии, поскольку местные чиновники отбирают у него и жилой дом, и производство. По мнению моих собеседников, никаких оснований мечтать о частном бизнесе, способном поднять экономику, у руководства республики нет. Получить прибыль в Южной Осетии могут только те, кто по тем или иным причинам имеет хорошие связи с чиновниками и может получить от них строительные подряды. Эксперты также обращают внимание, что Тибиловым не было сказано ни слова об институциональных реформах, а значит, проблемы, связанные с приватизацией и частной собственностью на землю, снова отложены в долгий ящик. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В четверг грузинский парламент в первом чтении рассмотрел поправки в закон об оккупированных территориях. На это депутаты потратили весь день. Рассказывает Олеся Вартанян.
На моей памяти это были самые яростные и уж точно самые продолжительные по времени дебаты за всю историю грузинского парламентаризма. Национальное движение поставило себе целью сделать все возможное, чтобы сорвать рассмотрение этого законопроекта. В самом начале рабочего дня оппозиционеры демонстративно отказались проходить регистрацию для участия в заседании. И чтобы начать дебаты, парламентскому большинству пришлось в спешном порядке искать отсутствовавших в зале однопартийцев. Но даже когда им это удалось, и заседание сумели официально открыть, националы решили не сдаваться, и докладчику по законопроекту пришлось выступать с трибуны на фоне гула в зале. Кто-то из националов громко протестовал со своего места, а другие стучали ладонями по столам.
Мы считаем позорным допускать даже обсуждение этого законопроекта, и мы сделаем все возможное, чтобы заседание было перенесено. Это факт, что Грузия по указке России старается смягчить, а значит лишить силы этот закон, в то время как никаких шагов по деоккупации предпринято пока не было.
Заявил один из лидеров оппозиции Георгий Габашвили. Националов мало интересовало содержание законопроекта. В течение всего дня они требовали назвать им имя того человека, который продвигает в правительстве интересы Лаврова. Оппозиционеры недоумевали, зачем смягчать наказание, которому подвергаются в основном только российские граждане, тем более, что в конечном итоге изменения в закон обязательно приведут к дальнейшей аннексии конфликтных регионов, говорили они.
Этим законом вы не покончите с оккупацией, которую вы нам передали по наследству. Этим законом вы не победите танки и российских солдат, что там стоят. Для этого есть другие инструменты. Но этими поправками мы сможем помочь простым людям, которые не совершили никаких других преступлений.
Взывала к логике замминистра по вопросам реинтеграции Кейти Цихалашвили. Предложенные правительством изменения в закон предусматривают смягчение наказания для тех иностранных граждан, которые заехали в Абхазию и Южную Осетию с российской стороны. Согласно предложенным поправкам, таких людей сначала будут штрафовать, и только в случае повторного нарушения их будут наказывать тюрьмой. Националы заявляли, что все последние годы большинство нарушителей и так освобождали от уголовной ответственности после выплаты штрафа. Так зачем менять закон, недоумевал оппозиционер Зураб Джапаридзе, если можно ограничиться лишь специальным правительственным указом для правоохранительных органов, чтобы те отпускали людей после выплаты определенной денежной суммы.
Мы же не какие-то там сумасшедшие, чтобы сидеть здесь и терять время в спорах. У нас есть на то причина. Введение особого режима на тех участках границы станет плохим сигналом для наших западных партнеров и всего мира. Все это в конечном итоге приведет к эрозии нашей политики по деоккупации.
Говорил оппозиционер. Среди мечтателей тоже нашлись скептики. Некоторые депутаты отказались выступать в поддержку поправок, другие открыто раскритиковали законопроект. Виктор Долидзе, член партии Ираклия Лосания, свободный демократ, и признался, что вначале он тоже не был уверен в целесообразности этих поправок. Но все сомнения пропали после детального разбора этого вопроса, сказал он.
Вот вы все повторяете, что то это, то то делается для русских, для России. Может, пора оставить эти стереотипы? Меня не интересует, что там говорил Лавров и остальные в России. Меня больше интересует то, как это может помочь найти новые точки соприкосновения с абхазами и осетинами. Пусть даже этот мой шаг будет односторонним, но может подать им пример.
Говорил член «Грузинской мечты». Дебаты в парламенте все еще продолжаются, и накал страстей там не спадает, и, наверное, можно уже предположить, что только сегодняшними спорами депутаты не ограничатся. Обсуждение поправок придется продолжить.
Рассказывала Олеся Вартанян. Эту тему с политологом Георгием Хуцишвили обсудил Олег Кусов.
Ну, вы, наверное, тоже следили за дебатами в парламенте, слышали репортаж нашего корреспондента. Ну, что ж, как вам такая ремарка, что делается все это по указке России для того, чтобы смягчить закон на территориях де-факто республик?
Я считаю эти изменения в законе вполне обоснованными и оправданными. И считаю реакцию оппозиции, значит, вызванной только тем, что они пытаются вообще подорвать любое решение, любой процесс, начатый новым руководством Грузии, который отличается от той политики, которую вели, так сказать, власти Саакашвили. Если в чем-то это новое что-то отличается от старого, то и против него надо бороться, надо и подрывать, так сказать, и всеми силами дискредитировать. Вот это их позиция. А в данном случае... Значит, вот они, значит, пытаются, значит, затянуть всеми силами, так сказать, эти дебаты, потому что когда дело дойдет так качественно до голосования, чтобы, так сказать, максимально у максимального числа членов парламента какие-то зародились сомнения о том, стоит ли поддерживать эти изменения. Вот в этом заключается их политика. Но я думаю, что, несмотря на это, все-таки грузинская мечта, она наберет достаточно голосов для того, чтобы эти изменения прошли.
Георгий, насколько сегодня важно обсуждать именно эти поправки? Я имею в виду, вот, значит, своеобразие текущего момента. Вот сегодня, например, Национальный олимпийский комитет принял решение о принятии участия Грузии в Сочинской олимпиаде.
Да.
И там тоже звучала критика в адрес НОКа, что вот это усилит влияние России на эти территории, что найдутся страны, которых Россия убедит легче их признать. Вот, знаете, ну, такое ощущение, что правящее большинство дает карты, козырные карты оппозиции, чтобы вот именно обвиняла, наверное, их в поддавки, в игре в поддавки с Россией.
Да, ну, вы знаете, этого надо было ожидать, потому что они взяли, так сказать, вот политику максимализма, такого кажущегося максимализма, но здесь вот, можно поставить очень такой реальный вопрос, на который у них ответа нет. Вот реально, что им давала эта политика максимализма? Предположим, вот именно с формулировка, так сказать, в такой максимальной жесткой форме закона о, значит, о оккупированных территориях. И так далее, значит, отказ от принятия, значит, при участии в Олимпиаде, так сказать, максимальный режим, так сказать, вот не сотрудничество с российской стороной. Вот это реально каким-нибудь дала, как-то дало какое-нибудь преимущество или какие-нибудь результаты им, пока они вот апробировали вот такую политику в течение последних лет. Ответ в том, что нет, не давала. И поэтому, когда сейчас новое руководство России пытается опробировать другие методы, другие способы ведения политики, что, может быть, они окажутся для нас, для государства более выигрышными. Вот это значит, они не думают о том, что вот давайте вот дадим им возможность опробовать, а вот если это провалится, тогда мы скажем, что мы, так сказать, были правы. Нет, они пытаются не допустить этих изменений, дискредитировать эти изменения и выставить их в любом случае, как уступку России и как продиктованные российскими интересами. Почему? Потому что их интересует не то, чтобы так сказать, достичь результата, а их интересует вот эта вот пиарная сторона, чтобы именно вот подтвердить то, что, так сказать, ничего другое, так сказать, не имеет смысла делать, кроме того, что делали они. И поэтому надо продолжать ту политику, которую делали они. То есть, значит, полная, так сказать, вот такой вот апология того, значит, что делалось в прошлом руководстве Грузии.
И вот в заключение такой очень короткий вопрос. Как вы считаете, Георгий, кто же все-таки сегодня выиграл? Вот сегодняшний день. Оппозиция или правящее большинство? Ну, учитывая и Национальный олимпийский комитет, и обсуждение в парламенте.
Я считаю, что просто у нового, значит, новой политики, которая проводит сейчас руководство Грузии, просто нет альтернативы. Все остальное мы видели, так сказать, и ошибки, мы видели, значит, вот стагнацию, мы видели и катастрофу в 2008 году. И поэтому то, что сейчас мы делаем, просто этому нет альтернативы. Если, я не говорю, что это обязательно будет выигрышно, что к следующим выборам, так сказать, вот уже, так сказать, вот грузинская мечта будет, значит, уже в лучах славы, так сказать, купаться о том, что они там какой-то прорыва достигли. это, может, все и не произойти вот такой очень краткосрочной исторической перспективы. Но, несмотря на это, во всяком случае, лучше, чем то, что мы имели до того, как грузинская мечта пришла к власти.
Да, цели, о которых вы говорили, и мне кажется, более важные, чем текущие тактические ходы.
Олег Кусов беседовал с Георгием Хуцишвили. Слушайте радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 мая, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. С вами Александр Касаткин, а как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
На акции протеста против вмешательства в личную жизнь человека, произошедшего у тбилисского парламента, произошел инцидент, передает Интерпресс Ньюс. Около 10 молодых людей обратились к участникам акции нецензурными словами и бранью. Причиной их недовольства стало проведение подобного рода акции в предпасхальные дни. Молодые люди призвали участников акции вести себя, как подобает христианам. К настоящему времени инцидент исчерпан. Сотрудники правоохранительных органов увели молодежь с территории, прилегающей к зданию бывшего парламента. Сегодня, 4 мая, сотрудники правоохранительных органов задержали 4 граждан у здания тбилисского парламента. По словам руководителя пресс-службы Министерства внутренних дел Грузии Нино Георгабиани, указанные лица были задержаны в ходе акции против вмешательства в личную жизнь человека. Им вменяется нарушение статьи 166 Кодекса административных правонарушений Грузии «Мелкое хулиганство». Как сообщила Георгабиани, все задержанные будут сегодня же освобождены под расписку, передает Грузия онлайн. Мечтой Розы Люксембург назвал министр образования и первый вице-премьер Грузии Георгий Маргелашвили проект нового кодекса труда. Об этом он заявил на встрече со студентами Грузинского института общественных дел. По его словам, новый проект кодекса проблематичен. Внутри такое написано, что работодатели вообще ничего не могут делать. Это проигрышно, особенно в стране, где должен развиваться бизнес, где власти должны провести реформы. Подготовка подобного кодекса была абсолютно неправильной, отметил Маргелашвили. По его словам, подготовленный Министерством юстиции проект был написан под диктатом профсоюзов. Неожиданным и шокирующим назвал сегодня председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили заявление министра образования и первого вице-премьера Георгия Маргелашвили в связи с проектом Кодекса труда. Как пояснил Петриашвили в беседе с журналистами, в проекте предусмотрены интересы как работодателей, так и трудоустроенных, и он подготовлен с учетом рекомендаций международных организаций.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Кабинет министров, сформированный грузинской мечтой, по собственному желанию покинул глава сельскохозяйственного ведомства Давид Кирвалидзе. Это первый член правительства, который сдал свой портфель. Таким образом, он отреагировал на задержание своих сотрудников, которые подозреваются в растрате более 2 миллионов лари. Решением министра восхищены его коллеги в правительстве. Тем временем оппозиция указывает на тенденцию возвращения коррупции. Рассказывает Нона Суварян.
Заседание правительства уже экс-министр сельского хозяйства Давид Кирвалидзе покинул до его завершения. Он решил провести этот день вместе со своими бывшими подчиненными в здании министерства. Подозрения в коррупции, которые пали на нескольких сотрудников его ведомства, стали причиной его решения подать в отставку. Напомним, вчера работники антикоррупционного агентства МВД Грузии задержали 5 служащих Министерства сельского хозяйства по обвинению в растрате казенных средств, служебной халатности и оказании давления на экспертов. Однако Однако Кирвалидзе серьезно сомневается в том, что они виновны.
Абсолютное большинство этих людей – порядочные люди. Многие из них – мои друзья, один – мой учитель. Уверен, вскоре все выяснится. В связи с этим, на сегодняшнем заседании правительства я выразил желание взять на себя политическую ответственность за происходящее. Попросил приостановить исполнение обязанностей, то есть подал в отставку до тех пор, пока не будет установлена правда и подтверждена невиновность этих людей.
Коллеги по правительству сегодня были щедры на похвалы в адрес Кирвалидзе. Более десятка министров в один голос утверждали, что нисколько не сомневаются в порядочности экс-чиновника, его решение взять на себя политическую ответственность – проявление мужества. При этом они выразили надежду, что после завершения расследования он вернется на прежнюю должность. Министр обороны Иракли Аласанья, который не успел пообщаться с Кирвалидзе на заседании, даже решил навестить его в министерстве.
«Я не успел поговорить с ним. Сегодня уезжаю в командировку. Мы все очень переживаем, в первую очередь премьер-министр».
Однако именно Бедзина Иванишвили совсем недавно говорил, что у него есть вопросы к одному из министров. В последние дни СМИ и эксперты гадали, кого же премьер попросит сдать портфель. И хотя Кирвалидзе его уже сдал, не все наблюдатели уверены, что речь шла именно о нем. Эксперт по вопросам экономики Демур Герхалидзе отмечает, что претензии к Министерству сельского хозяйства лично у него возникли уже давно.
«Принимались абсолютно неправильные решения, в том числе и в связи с развитием фонда сельского хозяйства. Десятки тысяч граждан остались недовольными. Никаких шагов по созданию кооперации, регуляции земельного рынка сделано не было. Процесс купли-продажи земли был хаотичным».
Тем не менее, политолог Рамас Акварелидзе сомневается, что Кирвалидзе тот самый министр, от которого хотел избавиться Иванишвили. Отставка министра обусловлена объективными факторами.
«Были признаки совершения преступлений в конкретном ведомстве, что и вызвало отставку министра. Однако у меня возникает вопрос, созрела ли ситуация для кадровых изменений вообще, и будут ли они эффективны в политическом плане. Пока прошлая власть не сдаст позиции, кадровых изменений не будет».
То, что любое решение представителей правительства оппозиция спешит использовать в своих интересах, ясно уже давно. Ничего не изменилось и в этот раз. Там не преминули покопаться в послужном списке министра, после чего генсек нацдвижения Ваномер Абишвили заявил.
«Кирвалидзе работал министром в правительстве Шеварднадзе. Насколько мне известно, с ним были связаны факты коррупционных сделок, и он выплатил большой штраф после того, как оформил со следствием процессуальное соглашение. Мы говорили, что возвращение шеварднадзевских кадров, тем более таких, не принесет стране добра».
Тем не менее, представители парламентского большинства уверены, что решение Кирвалидзе можно назвать именно примером эффективной борьбы с коррупцией. Вице-спикер Манана Кобахидзе заявила, что новая власть никому не позволит действовать вопреки государственным интересам. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Во вторник депутаты абхазского парламента единогласно проголосовали за кандидатуру, внесенную президентом Анквап на пост руководителя контрольной палаты самопровозглашенной республики. Им стал Роберт Аршба. Рассказывает Виталий Шария.
«Наконец-то долгожданный ребенок появился на свет». Такие слова депутат Рауль Хаджимба произнес сегодня во время выступления на заседании сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия во время обсуждения вопроса об утверждении председателем контрольной палаты республики Роберта Аршба и пожелал, чтобы контрольная палата отстаивала интересы не власти, а государства. Напомню, что одним из пунктов резолюции митинга оппозиции 11 марта 2013 года в Сухуми было записано «в двухнедельный срок властям приступить к формированию контрольной палаты Абхазии». «Я всегда занимался этой работой, она близка мне по духу», — сказал сегодня на сессии Роберт Аршба. «Наш закон о контрольной палате аналогичен закону о счетной палате Российской Федерации. Я полностью отдаю себе отчет в степени и объеме работы, которые будут возложены на председателя контрольной палаты. После утверждения в парламенте всех членов коллегии контрольной палаты необходимо будет разработать и утвердить структуру и штатное расписание, соответствующую нормативную базу. Мы должны минимизировать одну из главных проблем – коррупцию, а возможно и уничтожить ее. Создание и формирование контрольной палаты ждет все наше общество, сказал депутат Аслан Кобахия. Палата должна начать работу по контролю за качественным расходованием государственных средств. Главное мое пожелание к председателю – никому, ни при каких обстоятельствах не сдавать свою независимость. В ходе тайного голосования все 30 участвовавших в нем депутатов единогласно проголосовали за Роберта Ашба, который ранее работал замминистра труда и социального обеспечения. В обществе, в частности на интернет-форумах, тоже звучат положительные комментарии. Люди, знающие его, говорят о том, что парень умный, честный и порядочный. Биография тоже безупречная, участник войны, семейный, растит сына. Как положительный факт, все отмечают его молодость. Лишь месяц назад ему исполнилось 39 лет. Хотя представление о молодости в спокойные, размеренные времена и в эпоху перемен сильно разнятся. Когда в 1991 году Владислав Ардзинба возглавил Абхазию, он был не намного старше, 46 лет. Одними из активных депутатов Верховного Совета Абхазии в 1992 стали два других в будущем президента Абхазии. Сергею Багавшу тогда было 43, Александру Анквабу 39, и их имена уже хорошо знала вся Абхазия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В первые месяцы после прихода к власти грузинской мечты страну охватила волна забастовок и акций протеста. Таким способом многие граждане Грузии пытались привлечь внимание нового правительства к своим проблемам. Среди них были и беженцы. Более того, некоторые из них стали самовольно занимать пустующие здания. Например, в Зугдиде беженцы разбили палатку и потребовали поселить их в местной резиденции президента. Это произошло в январе. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Около 77 беженцев из Абхазии, проживающих в бывших зданиях районной больницы и политехнического колледжа Зугдиди, не были расселены ни при нынешних, ни при прошлых властях. В январе часть из них выдвинула требование заселить их в резиденцию президента, разбив у здания палатку. Новые власти попросили беженцев набраться терпения и четко дали понять, что не допустят самовольных и незаконных вторжений в пустующих и приглянувшихся им зданиях. Но при этом не уточнили, как дальше жить в невыносимых условиях. Об этом рассказала Нана Шония.
У нас нет воды, неисправен санузел. Вокруг ужасный запах. Нам говорят, что для нас строят дома и всех обеспечат жилплощадью. Но мы просим, что пока мы остаемся здесь, нам помогли в элементарном обустройстве быта, чтобы наши дети росли в нормальных условиях.
Улучшить жилищные условия обещали и прежние власти, напоминает другая беженка из Абхазии Тинатин Григолия.
Никто на нас не обращает внимания. Водопровод старый, весь прогнивший, из крана течет грязная вода. Обещали, что нас переведут, если, конечно, и это не останется обещанием.
Власти на обещания не скупятся. Новые прозвучали на прошлой неделе, когда из-за невыносимых антисанитарных условий 10 человек, проживающих в бывшем здании Зугдидской районной больницы, во дворе разбили палатку и объявили голодовку, рассказывает журналист из Зугдиди Тамарзан Тарая.
Акцию протеста беженцы завершили на второй день после того, как с нами встретился замминистра по вопросу вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц беженцев и их расселению Мамука Цутняшвили. Чиновник пообещал, что все они получат альтернативную жилплощадь в новом корпусе, который строится в Зугдиди на улице Табукашвили. Однако беженцам не уточнили дату, когда будут их расселять.
Детские власти в мае планируют начать строительство 8 четырехэтажных корпусов. Квартиры здесь получат 280 семей. О других планах правительства грузинской мечты рассказывает начальник регионального управления Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Иракли Кочуа.
Кто где пожелает жить, там мы их и заселим. Но этот процесс будет поэтапным, когда завершатся строительство корпусов в Зугдиди и Поти. Планируем произвести ремонтные работы в компактно заселенных пунктах Хоби и Абаша.
По словам Ираклия Кочуа, в первую очередь жилплощадь выделят социально незащищенным и больным беженцам. Что касается требований зугдидских беженцев, живущих в бывших зданиях районной больницы и политехнического колледжа, то они будут удовлетворены. В корпусах проведут ремонтные работы, но не капитальные, уточнил Иракли Кочуа. Всего в Зугдиде ждут расселения 12 тысяч семей беженцев. На вопрос, что изменилось в их жизни спустя полгода после смены власти, от них часто можно услышать ответ. Раньше о проблемах даже говорить запрещали. Теперь говорить можно. Вот и все изменения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера был Всемирный день свободы печати. В нашей еженедельной рубрике «Гость недели» побывал председатель Госкомитета информации и печати Самопроглашенной Республики Южная Осетия Вячеслав Габозов. С ним побеседовал Мурат Гукимухов.
Вячеслав, в одном из ваших выступлений вы заявили, что свобода слова для вас является базовой ценностью демократического общества. Но о какой свободе слова в республике можно говорить, если в Южной Осетии нет свободной прессы?
А действительно, большинство газет государственные, практически независимые средства массовой информации выходят изредка. Но тут надо учитывать специфику, в которой последние 20 лет была Южная Осетия. Вот эта постоянная война, авторитарный режим, который в результате не сложился, все это отнюдь не способствовало развитию негосударственных средств массовой информации. С другой стороны, должна быть определенная финансово-экономическая составляющая для реального развития негосударственных средств массовой информации. Государство сегодня не запрещает, не ставит препятствия какие-то для того, чтобы, значит, регистрировались, развивались негосударственные средства массовой информации в Южной Осетии. Однако особого всплеска в этой сфере не произошло. Ну, появилась там партийная газета, продолжила выходить газета Тимура Цхуврева «21 век» и практически все. К сожалению, в ситуации, когда экономика республики пока еще находится в плачевном состоянии, в ситуации, когда нету соответствующих бизнес-групп со своими интересами, нету развитого среднего класса, нет и социального заказа, нет заказа этих групп на создание средств массовой информации, выражающих их точку зрения. Поэтому в данной ситуации это, к сожалению, вот отражение той социально-экономической ситуации, которая на сегодняшний день у нас есть. Если экономические проекты будут реализовываться успешно, то, я думаю, появление и развитие негосударственного сектора в сфере средств массовой информации будет объективной реальностью. Конечно, у государственных средств массовой информации есть своя определенная специфика, есть государственная информационная политика, проведение которой хочет того кто-то или нет обеспечивать семьям через государственные средства массовой информации. Но даже в этих рамках, я уверен, есть достаточные условия для того, чтобы высказывались различные мнения, а не только, значит, одна единственная правильная позиция, там, чья-то кем-то сформулированная.
Вячеслав, ну а может быть, часть средств, которые сегодня югоостетское правительство тратит на государственные средства массовой информации, может быть, они могли в виде грантов пойти на создание независимой прессы?
Я думаю, что это как раз одно из тех предложений, которое имеет право на жизнь. Просто для этого надо разработать определенные условия. Ну и давайте будем реалистами. Да, государство, если, значит, дает деньги куда-то, оно дает их под конкретные задачи, да, которые выгодны привести его самому государству. Поэтому для того, чтобы вот это не превратилось в фикцию, и, скажем, те же негосударственные средства массовой информации, которые бы завтра получали гранты от государства, они в итоге не превратились в плохое подобие государственных средств массовой информации. Для этого, конечно, нужны очень четкие правила, во-первых, вот выделение этих грантов, под какие цели, как и зачем. И, во-вторых, для этого нужен достаточно серьезный общественный контроль, конечно, в этой ситуации. Это система, которую стоило бы разработать, которую надо разрабатывать, но это система, которая, к сожалению, тоже пока еще будущего периода.
А Вячеслав, если бы и другая проблема со свободой слова, в Южной Осетии фактически отсутствует традиция свободного высказывания в обществе. Такое ощущение, что здесь законсервирован такой советский дух.
Вот здесь, Мурат, я позволю себе с вами коренным образом не согласиться. На самом деле, я как человек, как депутат первого парламента Южной Осетии, как человек, который стоял у истоков и видел, и непосредственно участвовал в этих процессах с самого начала, я вам могу сказать, что наоборот, демократические основы были изначально заложены, когда строилась наша республика. И вот первый парламент, и общественно-политическая ситуация тогда, они отличались очень серьезным демократическим посылом. Наша республика начала строиться, и наш первый парламент был действительно площадкой для дискуссий. Дискуссии бывали очень жаркие, хотя это были не самые, конечно, легкие годы, когда начали конфликт был и все. Тем не менее, именно тогда у нас в обществе шли очень жаркие дискуссии, шло обсуждение всех проблем, которые волновали республики. Это потом начал краник, скажем так, постепенно затягиваться, и потом уже, к сожалению, начали выдавливаться все, кто думал не так, как думает руководство. Это начиналось еще при президенте Людвиге Чибирове и приобрело законченный характер при Эдуарде Кокойте, когда практически любое инакомыслие, оно было под запретами, оно было чревато очень большими неприятностями. Но эти люди и эти традиции, которые закладывались тогда еще, они никуда не делись. Их загнали вглубь. Часть носителей этих традиций вынуждены были уехать. Но, как показали события ноября 2011 года, народ Южной Осетии отнюдь не забыл демократических традиций, отнюдь не превратился в такую управляемую толпу, быдло, которым может руководить сам хан пожизненно и так далее и тому подобное.
Две разные точки зрения по поводу событий 2011 года.
Ага.
Одни говорят, что да, это результат такого серьезного запроса общества на демократические реформы, демократические преобразования. Есть другая точка зрения, что это такой запрос на справедливость власти при распределении благ. А это уже не одно и то же.
Ну, это не совсем одно и то же, но это как раз та ситуация, когда одно совершенно не исключает другое, согласитесь, Мурат. Потому что запрос на демократизацию, он в принципе во многом предполагает и запрос на справедливость. Потому что, как показывает практика, именно в условиях авторитаризма, в условиях удушения всего и вся, как раз справедливость отходит на второй, на третий, на десятый план. Поэтому, ну, я не думаю, что вот одно в данной ситуации исключает другое. Ну, события 2011 года важны еще тем, что они дали понять власти, что статья 1 Конституции Республики Южной Осетии, которая гласит, что источником единственным власти является народ Южной Осетии, отнюдь не является декларацией. Для меня это очень важно, на самом деле, при всех тех различных оттенках, что негативных, то позитивных, которые эти события принесли.
Вы выступили против поиска предателей в обществе, против так называемой охоты на ведьм.
Угу.
Но это тоже юго-осетинская традиция последних двух десятилетий. Демократия предполагает, что никто не враг. Просто люди по-разному представляют себе благо для своего общества. Вот возможно ли, что в Южной Осетии появится обсуждение тем, которые выходят за рамки сегодняшней очень узкой дискуссионной площадки? Ну, например, очень трудно себе представить, что в Южной Осетии какой-нибудь человек скажет: вы знаете, наверное, нам надо вернуться к диалогу с Грузией и подумать там, как нам строить вместе свое будущее. К примеру. Вот мне, например, трудно себе представить, что он не будет восприниматься как враг, а будет восприниматься просто как человек со слабым мнением.
Мне это тоже очень трудно представить, и не потому, что там, скажем, как это, значит, кто-то будет бояться того, что государство его будет преследовать и так далее. 20 лет вот этих событий, постоянной агрессии Грузии в Южной Осетии, они создали ситуацию, когда появление таких людей, которые будут говорить, что мы сегодня за то, чтобы войти в состав Грузии, появление осетин таких, оно просто невозможно даже в сумасшедшем доме. Мы очень часто, еще в самом начале, когда начинались наши события, очень часто тогда говорили, что как можно было после геноцида 20-го года осетинским большевикам соглашаться в этой ситуации остаться в Советской Грузии. Это тот самый исторический урок для нас, который исключает любую возможность для вменяемого, и боюсь даже невменяемого осетина, высказывать идею остаться в составе Грузии. Если, конечно, этот человек, ну, не живет в Грузии, в общем-то, является номинально только осетином и так далее и тому подобное.
Мы очень много слышали о новой программе социально-экономического развития,
да,
каких-то новых концепциях развития осетинской государственности. Но мы никогда их не видели в виде какого-то опубликованного документа.
Ну, да? Да.
И вот такое ощущение, что сохраняется нежелание юго-осетинских чиновников быть открытым перед обществом, посвящать его в свои планы. И в этой связи вопрос. Вы много говорите об открытости, о свободе слова. А нужно ли это юго-осетинской власти современной? Кроме того, что она декларирует свою открытость, является ли она таковой?
По моему разумению, значит, чиновник даже в очень демократической стране, он, в общем-то, больше настроен быть закрытым, скажем, от той же прессы, от общества, чем открытым. Это свойство чиновника, это ему доставляет меньше беспокойств. Естественно, гостинские чиновники, очень многие, причем не являются исключением. К тому же, если учесть, что наше общество только-только уходит от вот этих авторитарных тенденций, когда чиновники были абсолютно закрытой кастой, когда можно было только их хвалить и ни в коем случае не ругать, конечно, эти комфортные условия они забыть не могут. Конечно, в этих комфортных условиях им было бы лучше жить. Но, с другой стороны, есть и понимание такой более разумной части государственного аппарата и государственных служащих, понимая того, что это на самом-то деле путь тупиковый. И в конечном итоге такой путь попытки блокировки, действительно отгораживания, он заканчивается в лучшем случае вот площадью, в худшем еще более тяжелыми последствиями. Я почему-то говорю об этом. Честно говоря, я бы не от каждого принял предложение возглавить Госкомитет информации и печати. То, что это предложение мне сделал Леонид Тибилов, человек, с которым я много лет работал, человек, которого я достаточно хорошо знаю, и его позицию достаточно хорошо знаю. И он, кстати говоря, мою позицию по этим вопросам очень хорошо знает. Вот это для меня было решающим аргументом. То есть я вижу, что у президента есть полное понимание того, что необходима открытость власти. Необходимо, чтобы общество знало о тех или иных проблемах, которые существуют, о том, как они, как их пытаются решать. Необходимо, чтобы была конструктивная критика.
Означает ли это, что скоро в Южной Осетии появится пресс-служба президента, куда можно будет позвонить, получить ответы на вопросы?
Я сейчас за пресс-службу президента не хочу отвечать, но я могу сказать другое, что в Государственном комитете информации и печати будет служба, у которой можно будет получить ответы на любые вопросы. Если в тот момент мы их не будем знать, мы приложим силы, чтобы их узнать и сообщить.
С председателем Госкомитета информации и печати Самопроглашенной Республики Южная Осетия Вячеславом Габозовым побеседовал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
С наступлением тепла расцветают не только деревья, но и краски гардероба модниц. Наш тхеновальский корреспондент Ирина Келихсаева решила обратиться к теме юго-осетинской моды.
Мода в Тхенвале начинается там, где заканчивается зима. Слякоть, ямы, непроходимые лужи. Весь кромешный антураж городских улиц вынуждают подбирать даже не одежду, а облачение для осенне-зимнего сезона. По критериям, которые также далеки от моды, как и состояние города, далеко от представлений тхенвальца о его человеческом достоинстве. Осенью и зимой человек вынужден искать защиты, а не красоты. В первую очередь наряд должен легко отмываться от комьев грязи, выдерживать капризы погоды и быть достаточно прочным, чтобы хватило хотя бы на один сезон. А вот весной, изрядно подустав от мрачного колора и вечной борьбы за опрятный внешний вид, женская часть тхенвала наперекор пыли и отсутствию асфальта на дорогах наверстывает упущенное. И понеслось. Если каблук, то не меньше 20 сантиметров. Если блузка, то обязательно ярких цветов. Если серьги, то от макушки до плеч. Одна знакомая модница поделилась секретом весеннего шопинга по-тхенвальски. Как правило, деньги на новую одежду, предназначение которой разбить сердца товарок и привлечь поклонников, это небольшие суммы, которые собираются бережно и терпеливо, день за днем, месяц за месяцем. Более чем скромный бюджет большинства тхенвальских семей не позволяет обновлять гардероб чаще, чем раз в сезон. Но вот приходит момент истины. Нужная сумма в кармане, путь лежит в столицу Северной Осетии, Владикавказ. Вещевой рынок «Глобус», где и производятся все покупки от кутюр, честно говоря, предлагает товары не слишком высокого качества. Но фасоны, но модели. Здесь можно купить все, что приводит в восторг осетинских модниц. Туфли, в высоте каблука, которой позавидовала бы Эйфелева башня, блузки, платья, куртки, сплошь обшитые стразами, обтягивающие джинсы, или вот новая вени юго-северо-осетинской моды – синтетические лосины. Добавьте сюда еще длинные, тщательно выглаженные волосы, сверкающую на солнце бижутерию, вечерний макияж в любое время суток, и среднестатистический образ тхенвальской модницы готов. Моя собеседница не скрывает, что все ее знакомые – а это студенческая молодежь, ориентируется на вкус и пристрастия города Владикавказ, который кажется им очагом цивилизации и модных тенденций. Совсем другая категория – молодые люди, которые уезжают на учебу в крупные города России. Они не только меняют свое представление о красоте и моде, но зачастую становятся их законодателями в Цхинвале, говорит студентка одного из московских вузов Инга.
В основном люди основываются на луке в журналах. Если появляется новый лук, то они пытаются максимально приблизить свой гардероб к нему. А насчет моих осетинских друзей, они смотрят друг на друга. То есть у нас один человек может вести моду на какой-то определенный стиль. Как правило, эти люди бывают люди, которые часто выезжают за пределы Осетии. Допустим, в прошлом году моя подруга, приехав из Москвы, первый раз сказала людям, что сейчас модно подворачивать джинсы. Год спустя я приехала и вижу, что очень многие подворачивают джинсы. Мы, допустим, квадратные очки ввели в моду в прошлом году. Сейчас они тоже на всех.
15-летняя Анна, которая уже успела обновить к весне гардероб, делится. Прежде чем купить новую вещь, она и ее подруги внимательно изучают модные прикиды горожан. Говорит Анна.
Мы в основном носим яркие вещи, но не все, конечно. Некоторые там смотрят на своих родителей, которые одевают только очень темные, черные вещи. Как правило, мы смотрим на друг друга в основном. Там не знаю, кто в нашем возрасте листает журналы и руководствуется только этим.
Анна уже расписала по дням, как и когда будет колдовать с обновками этого сезона. Свой модный выход в свет она приурочила к массовым мероприятиям на Центральной площади. Отутюженные новые платья уже ожидают своей очереди в ее шкафу. Но ударный номер, которым она намерена сразить на повал свой город, это зеленые джинсы и желтые кроссовки в цвет летнего буйства цхинвальских красок. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На него вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.